сегодня 12 декабря 2009 года. Тема занятий. Знание – великая сила. Нет чудес, а есть незнание. В настоящее время мы смотрим телевидение, играем в компьютерные игры, как посторонние действующие лица и наблюдатели, ощущая свое биотело за пределами экрана. Но уже сейчас появились технические возможности создавать образы, сложенными в них определенными знаниями и программами. Это плоть, то есть стойкое образование из специального скафандра, удерживающего душу в постоянном поле, объединяющем всех жителей души и удерживающее этот коллектив вместе. Это мне было дано по контактной связи 05.02.07 года. Плоть состоит из различных вибрационных лучевых энергий, которые имеют свою оплетку. Такой скафандр отделяет каждую плоть от другой, так как имеет только свой индивидуальный код. Если в настоящее время мы смотрим на экран монитора, ограниченного определенными рамками из грубой материальности, то скоро технический прогресс впустит наше нетело во вселенский компьютер, который не имеет грубой материальности, и мы станем участниками событий того мира, как, например, во сне. Там мы не видим и не знаем, где лежит наше спящее тело, потому что оно нам там не нужно. Наше биотело, пока живое, служит энергетическим спонсором для плоской, нетелесной жизни. Люди – тварные творцы. Они строят свою бестелесную будущую жизнь и после смерти тела уходят из него, каждый со своими наработками, то есть небесами. Тот, кто исполнял заповеди, то есть был праведником, называется пристойным. Он заработал золотой нимб, а это очень плотная золотая энергия в виде огненного шара, отороченная, то есть отгороженная своим специфическим сферическим полем делателя от другого образа. Если в нашей ютовой жизни свои участки земли огораживаем забором и дом от внешнего мира отгораживаем стенами, то там это делается при помощи качеств иного, не означенного пока у нас мира, имеющего другие измерения материи. Это электромагнетизм, волновая, вибрационная и лучевая энергия, радиация и другая тонкая материальность. Мое толкование заповедей отличается от предыдущих тем, что к ним надо подходить не однозначно, а дифференцированно. Например, не убий с корыстной целью, так как вырастешь небоубийцы, но убить надо нечестивца с целью защиты от него своих близких, детей, стариков, женщин. В этом случае вырастешь небозащитника. Итак, после смерти биотела наше «я» переходит в загробный мир, и их жизнь будет зависеть от наработанных здесь небес. Что натворил, в том и купаться будешь. Создатель плохих небес не будет иметь золотого нимба, то есть самостоятельной энергии, с вложенными в нее пристойными небесами. Пристойные «я» пойдут по восходящему току, как еще говорят, по востоку, строить новую жизнь без нечестивцев, и эта жизнь будет называться отрадой. Если мы живем в юте, то есть в грубой материальности, считаемся рабами наших создателей и подчиняемся им, то в этом же мире мы сами строим и небеса, это знание с опытом, которые будут нашими рабами. Я с золотыми нимбами буду сидеть на созданных для себя рабах, то есть небесах, со своими желаниями. В Библии об этом сказано. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Мы рабы Создателя, который сделал нас такими для облегчения своей жизни. Он усложнял биоорганизмы для того, чтобы они еще больше облегчили его существование. Все творения Создателя были смертны телом и душой, так как не понимали добра и зла, а исполняли заложенную в них программу. Большего им не было дано. Поэтому они не грешили, но и рая не были достойны. Но Создатель не захотел останавливаться на достигнутом и сотворил людей. Считал, что люди должны быть также смертными телом и душой. И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Во время жизни в биомассе мы приобрели мудрость и поняли, что умрет только биотело, а у души смерти может не быть. Почему нас назвали как боги? Потому что мы в рабстве у выше настоящего Бога, и в то же время создаем себе рабов небеса, которые нам служат уже здесь, то есть мы рабы и рабовладельцы. И сказал Господь Бог: «Вот Адам, биомасса, стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы ни простер он руки свои и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Бытие, глава 3, стихи 2, 4, 22. Понял наш Создатель, что люди, живущие в биомассе, постигли знания, как создавать себе рабов, и, уйдя из биотела, распрощаются с рабством, так как сами станут рабовладельцами своих творений. Любопытство и недовольство стало толкать людей на расширение своих возможностей за пределами организма при помощи техники, используя методику Создателя. Как он напичкал наши тела программами небесами, то есть приемниками, передатчиками и другими средствами для самостоятельных действий, так и мы напичкаем наши технические поделки программами и другими средствами. Все это внутреннее содержание. Оно действует изнутри, но есть и воздействие снаружи. Мы тоже при помощи радиоволн с большого расстояния можем изменить поведение прибора, например, марсохода. Являясь слугами Создателя, люди уже смогли стать творцами своей будущей бестелесной жизни, то есть создают себе рабов небеса. закону развития остановить творческий прогресс невозможно. Люди познали добро и зло, живя в теле, и поняли царящую несправедливость в общественной жизни. Мы видим, как наше человечество разделено по жизненному достатку. Каждый шестой человек на планете умирает от голода. Другие живут ниже прожиточного минимума. Третьи – так называемые средняки. Четвертые – богачи. Они часто поступаются правилами морали, нарушают заповеди, приступают общественные законы и имеют огромное количество благ. Богачи ублажают себя всем, чего захотели. Особенно их дети, часто ничего не вкладывая, только потребляют наработанное другими. После смерти они землю узрят. Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо плачете. Горе вам, смеющимся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Евангелие от Луки, глава 6, стихи 24-25. Те, которые видят достаток других и хотят такого, но не могут заработать честным трудом, в другом мире получат все, что желали здесь. Но не только материальные поделки они будут там иметь, но исчезнут и физические недостатки. Например, слепая Матрона хотела видеть, но в биомассе она этого не имела. Я прочитала книгу о ней, после чего увидела ее лицо с большими голубыми глазами, излучающими свет. Людям внушают, что заповеди Христа и вера являются основой для перехода после телесной жизни в рай. Это общие фразы, не дающие правильного представления о законах мироздания. Ранее было сказано, что к заповедям надо относиться дифференцированно. Во всем есть одновременно «да» и «нет». Также и вера имеет те же свойства. Смит, предводитель веры мормонов во время контакта 09.05.08 года, сказал: «По спуску я пошел в удивительном пространстве, падаю на дно, оракула из меня не вышло. Книгу принял с верой, а оказалось, вера в нее не есть знание истины и не пустила в сознание и в осознание. Не нужно верить слепо и забвенно, то, чего нельзя сотворить во благо вечной жизни. Вера — шаткое положение и может привести к разочарованию. Слепой, то есть непонимающий я, был в то время и заблуждался. Ох уж эта вера! Она делает людей наивными и простыми, сродни чистой фикции. Удача и неудача там кроется. Способности мои, захотела узнать, так они в моем упорстве, а упорство действий по вере без логики привело меня к краху. Запомни, вера — великая сила, но часто уводит затмение. Как говорится, доверяй, но проверяй. И будет тебе по вере твоей, если человек создает образ будущего, который встретит его. Например, умершей женщине еще при жизни в нашем мире объясняли, что за ложь там она будет лизать языком раскаленную сковороду. Она лгала, понимала, что грешит, и представила раскаленной одну из сковородок кухонной утвари, которую она должна лизать языком в загробном мире. Образ и действия созданы, они встретили ее там. Толкователи которые не знали истинного положения вещей, придумывали свои объяснения. Например, говорили, что земля плоская, сверху прозрачный купол, на котором натыканы звезды, а солнце и луна движутся по нему. Такое было написано и в учебниках. Противников этого жестоко наказывали. Например, сожгли Жан-Дан Бруно за то, что он говорил, что земля круглая. От правды заставили отказаться Галилея. Он говорил, что земля вертится. До сих пор даже явные научные доказательства стремятся не признавать. Одно время считали атом неделимым. Когда Энн Бор сообщил, что атом делим, так ученые протестовали по принципу: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. В настоящее время опытами подтверждено, что скорость света не является предельной, но далеко не все, даже ученые, признают это. Здесь присутствует и парадокс: вера в то, чего нет, и неверие в то, что есть. Зная парадоксальность, присутствующую в жизни, я стремлюсь представить доказательства при помощи знаний, а примут их только логически мыслящие люди. Сейчас стоит повторить часть основного закона о мироздании. Все пропитано Творцом. Творец всех возрастов и позиций держатель. Значит, Творец, он есть коллективный орган, приветствует любой возраст и все имеющиеся позиции. Все существа – позиционеры. Каждое, даже хищное животное, имеет свою позицию. Образ их жизни показывает ее. То же касается людей. Каждый живет в своем духе. Близкие по духу, то есть по желаниям, любви, страстям, объединяются. Это касается не только высокодуховных, но и низких духом. Например, нечестивцы, то есть нечестивые позиционеры, могут объединяться для свершения непристойных дел. В нашем мире есть возможность поднять нечестивых позиционеров на более высокий дух при помощи мужчины и женщины с разными жизненными позициями. Родившийся от них ребенок будет смешанным. Смешанные будут рожать детей от других смешанностей. Чего становится больше, то и будет доминировать в поведении человека. Таким образом, здравый рассудок не будет давать возможности производить нечестивые поступки. Воспитание тоже имеет значение, но люди с большим количеством отрицательных закладок в душу, как правило, не становятся лучше. Обычно они изолируются от общества. Излишний гуманизм, надежда на их исправление чаще всего не дает положительных результатов. Маньяки, серийные убийцы, насильники, садисты неисправимы. После рецидива их следует изолировать от общества посредством пожизненного заключения. Применять смертную казнь нельзя. Во время длительного воздержания от преступления негативная сущность может ослабеть или погибнуть. При кончине тела и переходе в загробный мир она не сможет истязать своего хозяина, и хозяину будет дарована свобода от мучений. У чистых, в кавычках, нечестивцев негативная сущность не погибает даже в местах лишения свободы, и после смерти тела она будет истязать своими желаниями хозяина, то есть я, до погибели. Значит, только наш мир дает возможность изменить себя в лучшую сторону. хорошие и плохие примеры и жизнь людей показывают нам добро и зло. Логическое мышление помогает менять позицию. Парадокс еще и в том, что те, кого мы называем врагами, имеют иную позицию по сравнению с другими. Эта несхожесть создает трение, то есть борьбу за утверждение своих позиций. У нижестоящих позиционеров имеется возможность перехода на более высокие ступеньки. Виновных здесь нет, и это одна из причин, почему Иисус призывал возлюбить и врага своего. С предметами можно разговаривать. Как вам известно, Вселенная есть одухотворенный, одушевленный механизм, и каждая его точка может ответить на вопрос контактера, так как она находится в едином поле делателя. Значит, с любым предметом контактер, экстрасенс может общаться. Технический прогресс предоставит такую возможность всем желающим. Я вам неоднократно говорила о том, что Вселенная имеет начало, процесс развития, получение урожая, то есть через человечество и при помощи человечества создать новые небеса, произвести новых богов для строительства бестелесного мироздания и завершения существования грубоматериальной части в жизни нашей Вселенной. В настоящее время уже запущен механизм самоуничтожения человечества различными способами. Наступил последний этап в жизни нашей Вселенной. Весь этот механизм был заложен в план Создателя. Все монстры уже активно работают. Я перечисляла их. Самый страшный монстр – это вмешательство людей в генетический код. Этот фонд отшлифовывал Создатель. Грубое вмешательство в генетическую программу всего растительного и животного мира прикончит биожизнь за короткое время. У людей 30 тысяч генов. У каждой расы и национальности имеются свои отличия от других, то есть своя морфология. Ученые в области генетики уже делают искусственным путем микроорганизмы, которые воздействуют только на определенную категорию людей. Например, искусственно созданный грипп привел к смертельному исходу только коренных жителей Мадагаскара. Остальные люди, живущие там, переносили болезнь в легкой форме. Так целенаправленно можно уничтожать любые национальности. Большое перенаселение людьми нашей планете заставляет придумывать способы для их прокорма. Продукты питания почти все модифицированы. Вначале этим стали активно заниматься в Америке, что привело к нарушению процесса обмена веществ в организмах большого количества людей. Они стали страдать ожирением и аллергией. В нашу страну такое пришло позже, но распространяется очень быстро. Люди, страдающие тяжелой формой аллергии, погибают, и их становится все больше. Модифицированные микроорганизмы, вездесущие, распространяются по всей планете. Заметно уменьшилось количество насекомых. Они питаются модифицированной растительностью, становятся бесполыми, не дающими потомства. Даже пингвины стали иметь в своих организмах модификацию. У людей все больше рождается неполноценных детей. Мужчины рано становятся импотентами. У большинства из них наблюдается значительное снижение сперматозоидов. На прошлой лекции я вам сказала, что во Вселенной все запрограммировано, то есть записано в книгу жизни. Она заложена во вселенский компьютер. Эта книга отличается от нашей печатной литературы тем, что читается не построчно, а представить ее надо в виде клубка, из которого, взяв одну точку, можно вытянуть целую логическую цепочку, используя основные законы. В таких логических цепочках, выходящих из одной точки, может быть много. Когда же приблизились дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Евангелие от Луки, глава 9, стихи 51-52. Тогда я показала, что большинство народностей имели своих богов. Взяв за основу этот же пример, можно выстроить другую цепочку, объясняющую, зачем и почему Иисус пошел в Иерусалим. Иисус был грамотным человеком и изучал Ветхий Завет. И вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, Евангелие от Луки, глава 4, стихи 16-17. Ему были известны высказывания пророка Исаии о том, что придет благовестник. До него все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца введен был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. Исаия, глава 53, стихи 6-7. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Там же стихи 5-12. Вначале Иисус не применял это к себе. Его ученики сказали ему: 24 пророка говорили в Израиле, и все они сказали о тебе. Он сказал им: вы отстранили от себя того, кто жив перед вами, и вы сказали о тех, кто мертв. Евангелие от Фомы, 57 номер. Он думал, что Исаия описывает какого-то мессию, приходившего раньше в мир и уже казненного, но со временем пришел к пониманию, что это касается его. Добровольно пошел в Иерусалим, убедил Иуду сделать видимость предательства, о чем раньше неоднократно говорил ученикам своим. Вот что он говорил: «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, в третий день воскреснуть». И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 21, 22, 23. Собрав учеников на тайную вечерю, Иисус объявил им о конкретных действиях по исполнению своего плана. Он показал, кто исполнит роль предателя. Иуда не хотел этого делать и всячески медлил. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь? Делай скорее!» Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27. Иисус точно выполнил предписание пророка о молчании. И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 12 по 14. В Ветхом и Новом Завете от незнания истины писари позволяли себе вольности объяснять поступки людей с добавлением своих домыслов. В настоящем случае не знали того, что Иисус сам решил пойти на казнь и назначил исполнителем роли предателя Иуду, поэтому назвали его сатаной. И после сего куска вошел в него сатана. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27. Иисус видел со стороны греховодные поступки людей, а во время казни испытал их на себе. Он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем, потому что просил их за то, что не знают, что делают. Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. Мичурин говорил о том, что не стоит ждать милостей от природы, а взять их у нее наша задача. Вот и взяли, и не только скрещиваем сорта яблонь, а зашли в генетику, то есть в основу основ, и творим, не ведая, что делаем. По контактной связи мне было сказано, что мы разрушаем ее устои, а восстановительную систему в биомассе высший творец уже не создаст. Исходя из подачи нам сведений от средств массовой информации, узнаем, что еще в XIX веке были специальные лаборатории по созданию смертельно опасных вирусов. Считают, что эпидемии гриппа испанки, от которой в начале XX века погибло много народу, была вызвана искусственно. Моя бабушка в возрасте 34 лет умерла от него, а за ней и дедушка. Они мучились от удушья. Сейчас, оказывается, в местах большого скопления людей распыляют вредоносные вирусы, особенно вызывающие грипп и ОРЗ. Человек чувствует насморк, небольшой кашель и небольшое недомогание. С этим ходит на работу, приобретая осложнения то на желудок, то на суставы, то на еще чего-то. Лекарства оказываются подделками, пустышками, не дающими выздоровления. И только почувствуете выздоровление, как подобное повторяется снова. И да, настоящие лекарства продаются с аннотациями, где сказано, что там имеются негативные побочные действия. Выходит, одно лечим, другое калечим. Жизнь сейчас имеет высокий темп. Не все за ним успевают. Это приводит к стрессам, к безысходности. Увеличивается количество суицида. Люди хотят получить отдых от бешеной жизни через наркоманию, пьянство, что приводит к деградации психики и к преждевременному концу. Еще в 1999 году я писала о том, что на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания. Они уносят людей из жизни, и о том, что идет передислокация. И на первое место выйдет аллергия, что мы сейчас и видим. А от чего это происходит, я уже сказала. То есть бездумная модификация продуктов питания. Трансгенные продукты, сделанные из смешения растительных и животных составляющих, внедряясь в животный мир, начинают питаться биоорганизмом и вырастать у него и на нем. Такая особь неизлечима, ведь дошли до того, что людской геном смешивают с растительным, и мы видим по телевидению так называемых людей-кактусов, людей с вырастающими из них корнями деревьев. Показали трансгенных коз. Их геном смешали с людским. Такое молоко мы употребляем и не думаем о последствиях, о видоизменениях в следующих поколениях. Сейчас на молекулярном уровне заражена этим вся планета. И уже творим и будем творить такое безобразие. Модифицированные продукты питания не принесут вреда людям, если смешение геномов происходит одного растения с другим съедобным для людей. Например, можно избавить картофель от колорадского жука при помощи смешения с горчицей. Но смешение растения со скорпионом, с обезьяной и тому подобное непозволительно даже изолировано опытным путем, так как на молекулярном уровне это может переноситься во всеобъемлющее пространство. Все время действуют две силы, одна за человека, другая против него. Это идет по закону единства и борьбы противоположностей. Часто побеждает то одно, то другое. По закону поступательного движения в развитии. На плохих примерах мы тоже учимся по закону парадокса. Думаем, что делаем хорошее, когда оберегаем своих детей от трудностей, перекладывая их на свои плечи. Отказываем во многом себе, чтобы ублажить чада излишней роскошью. И выращиваем халявщика, который по принципу родства просто настойчиво требует блага для себя. И халявщик, лишаясь незаслуженной привилегии, становится неспособным жить самостоятельно и часто идет по кривой дорожке. Вот так, по закону парадокса, из видимого якобы добра делаем зло. Значит, и зло, и добро – категории относительные. Там присутствует «да» и «нет» в одном и том же. Потому что добро можно сделать зло, и злом добро. Только знание и логическое мышление способны указать правильный путь в жизни. Начиная толковать Библию, я объясняла, что текст иносказателен. Изложение для понимания имело свой стиль, который претерпел изменения. Их понятийный язык не укладывался в наших головах из-за того, что там не было косвенной речи. Имена собственные не являлись ими, а несли смысловое значение, что также не давало возможность улавливать присказку о жизни, о изменениях, о развитии в ней и о общественных законах, направляющих людей жить по правилам. Читая строки о Каине и Авеле, люди считают, что это родные братья, так как их родила женщина, которую звали Ева. Я иногда пытаюсь отдохнуть от мыслей о мироздании и отвлекаю себя разгадыванием кроссвордов. Там встречается вопрос, кто был первым убийцем брата. Зная прямолинейное толкование Библии, исходя из способов изложения нашего времени, пишу «Каин». На самом деле, в переводе наш понятийный язык, Адам не первый мужчина, а биомасса, в которой развивается жизнь по ее возможностям. Ева – это жизнь в биомассе. Описываются события, происходящие с людьми, как царящими над всей окружающей природой. Только люди способны говорить словами, составляя целые предложения и имеющие возможность рассуждать, приходить к выводам. Они вырабатывали моральные качества, вводили их в норму поведения, стали понимать добро и зло. Это категория относительная, как я уже говорила, и зависит от меняющихся условий жизни, согласно времени и взгляда, из-за этого меняется и истина с точки зрения сути. Истин может быть много. В каждом отдельном деле и случае она своя, но есть одна истина, общая для всех. Она гласит: происходит все ото всего. Когда людей стало больше, и одной охотой с съедобными дикими растениями и их плодами не прокормишься, они начали заниматься земледелием. Но в те далекие времена и искусственных удобрений не было. Земля истощалась, и урожай уменьшался. Надо было покидать насиженные места и искать более плодородные земли. Земледельцы становились скитальцами, а урожай всегда собирали, то есть он сходил с лица земли. Народная мудрость гласила, что нельзя долго засиживаться на одном месте, так как почва скудела, труд затрачивался большой, а урожай маленький. Эти места надо занимать стадами животных. Такая земля показывает, выпиет, как говорится в Библии, что это уже кровное дело скотоводства. Авеля называют братом Каина, потому что он выполняет одну общую задачу – кормить людей. В книге «Бытие» Библии рассказывается о еврейском народе. В сельском хозяйстве они предпочтение отдавали овцеводству. Оно давало мясо, жир, шерсть, не требовало большого ухода. Если продукты земледелия надо было уметь сохранять после снятия урожая, то скотину можно содержать в живом виде круглый год, что сохраняет ее в свежем виде до момента употребления в пищу. Более глубокая расшифровка об этом мною дана во время толкования первых глав книги «Бытие» из Ветхого Завета. Мы и в настоящее время, читая современные тексты в газетах, особенно о политике, посрочно понимаем не то, что нам говорят зарубежные деятели, например, о НАТО, как о необходимой обороне, а не для нападения. Истинная цель здесь прикрыта ложью. В наше время методика подачи материала с подоплекой преподносится искуснее. Неискушенный читатель это не обнаруживает. Читайте прессу, смотрите телевидение с понятием о том, что кроется за этим. Мы живем в обществе, и одними словами освещаем общественные события и события в грубо материальной физической жизни, то есть в грубо материальном физическом мире. Они по сути своей разные, а слова, объясняющие это, одинаковые. Мы понимаем, о чем идет речь, и не задумываемся об этом. Например, под давлением работников завода начальству пришлось ослабить гайки. Мы понимаем, что рабочие завода возмущены чрезмерным требованием к дисциплине. И после забастовки и переговоров начальство отменило некоторые из них. Если сказано, что люди в часы пик в автобусе очень уплотнились, двери под давлением раскрылись на ходу и люди выпали, здесь речь идет о людях как физической массе, и от давления ее на двери тоже как на ощутимый предмет, который не выдержал нагрузки, то есть физического давления. До меня, как я уже сказала, люди, толковавшие Ветхий Завет, воспринимали имена как имена собственные и считали, что речь идет о каком-то конкретном человеке. Таким образом, они искажали смысл написанного. Неправильное толкование приводило читателя к неправильному пониманию сути написанного. Строилось много домыслов, не соответствующих действительности. О некоторых библейских высказываниях говорили, что в них скрыта тайна, которую нельзя разгадать, хотя я их разгадываю без особого труда. Логически мыслящие люди принимают это бесспорно. Многие читают Евангелие, в нем описывается жизнь Иисуса, его толкование. Часто он пользовался притчами. Человек такой был на самом деле, и на самом деле его распяли на кресте. Есть ли там другой подтекстовый смысл? Попробуем порассуждать. Во время жизни Иисуса в Иудее и Самарии пятым римским прокуратором был Понтий Пилат. Он был жестоким человеком, презрительно относился к евреям. Жена предупреждала Пилата, чтобы он не делал зла этому праведнику, но чтобы угодить народу, он отдал Иисуса на распятие, умыв руки в знак личного признания невиновности его. Впоследствии первое место среди религий занимала Римско-католическая церковь, центром в Ватикане. Ее наследница, Москва, не воспринимается как центр мирового христианства, а Рим и римский папа являются таковыми. Не пророчества ли Иоанна сбываются в действиях? Сказано: «Взяли одежды его, Иисуса, нашего Христа, и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху, и так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий». Иоанн, глава 19, стихи с 23 по 24. Все это написано образными притчами. При внимательном рассмотрении они раскрывают свою суть. Воинственный Рим, устраивающий крестовые походы и костры инквизиции, одел себя в его одежды и стал в овечьей шкуре, а суть — волки. Они не те, кто хранит верность суть его. Вот и получается, что они — это волки, несут окровавленную мантию. шел раскол в христианстве. Смерть Христа на кресте символизирует растаскивание на четыре части окровавленную шкуру овцы, то есть протаскивание своей религии при помощи воинственной силы. Это и есть смерть Христа, а не Иисуса. На кресте начало раскола описано в первых трех Евангелиях. Например, у Матфея сказано: «Завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресенье его вошли в святый град и явились многим». Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 51, 52, 53. В этих строках описано третье деяние, когда воскреснет не только Христос, как система отбора лучшего для строительства новых безгреховных миров, но и отторгнутые от проповеди Иисуса, вышедшие из гроба, как написано, то есть из запрета, будут проповедовать людям истинные знания. Иоанн, присутствующий при распятии и видевший все своими глазами, писал: «Не перебили у него голени, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тот час истекла кровь и вода. И видевший Иоанн засвидетельствовал его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание. Кость его да не сокрушится». Евангелие от Иоанна, глава 19, стихи с 33 по 36. Если считать, что это притча, то понять следует так. Не сломали они устои Христа голени. При помощи воинского насилия хотели суть учения Иисуса убить, но иссякла кровавая месть и утекла, а костяк основы учения о Христе не сокрушился. В Евангелии все написано образными притчами, и объяснение их непростое. Это потребует много времени. Возможно, я это буду делать фрагментами. Также фрагментами буду истолковывать Ветхий Завет. Это заставит людей по-новому мыслить и смотреть на жизнь по-новому. Воскресение Христа было обещано на третий день. Я уже объясняла, что день означает деяние. Оно может длиться много времени. Апостол Петр сказал: «У Бога день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день». Третье тысячелетие от Рождества Христова началось. Наступает воскресение Христа, то есть мы раскрываем настоящую суть мироздания. Тайна Вселенной заключается в том, что Создатель ее имел цель и исполнял при помощи определенных способов. Цель его достигнута, урожай от деяний получен. Это золотые нимбы. Они имеют в себе предельно плотную энергию с небесами, то есть с программой для построения новых миров без второго приклада, то есть без грубой материальности. О истинном кресте узнают все, живущие на нашей планете. Наступит света конец, то есть просвещению конец, и конец юта грубой материальности во всей Вселенной. Как это будет выглядеть, для меня уже было сказано в Евангелии. На это я обращала ваше внимание. Губитель человечества уже послан Создателем. Он наступает со всех сторон и во всем. Даже несведущие в Писании люди видят и понимают это. Что теперь делать? Паниковать? Прятаться под землю и тому подобное? Нет, конечно. Надо продолжать жить. Жизнь устроена гораздо мудрее наших представлений о ней. Мы проявляем вольность и пытаемся не подчиняться ей. Пороки захлестывают всех, и блюстителей веры и порядка тоже. Пьянство, наркомания, разврат, нетрадиционные половые связи и так далее участились. Среди священнослужителей тоже есть алкоголики, развратники. Недавно по телевидению показали суд над католическими служителями, которые вступали в половые отношения с несовершеннолетними. Показали священников в Иерусалиме. Они не поделили места и на этой почве затеяли неистовую драку, били друг друга иконами, лица их были обозленными, в синяках. Молодежь уже не верит ни во что. Знание истины, которое я несу вам, очень полезны. Многие отказались бы от вредных привычек, нетрадиционных связей, стал бы меньше. Нарушителей порядка тоже уменьшилось намного. Негативные силы тормозят распространение их. В заключение скажу. Ошибка людей заключается в том, что Христа воспринимают как личность, и поэтому Иисуса считают Христом на самом деле. Он о себе сам говорил, что он Сын Человеческий, и сидит в нем Отец незримый, невидимый, образ несущий и по образу своему создающий одухотворенный, одушевленный механизм, то есть тело, то есть нас, и другие твари тоже. Он в нас, а мы в нем. Ученики его не понимали это и просили показать им его отца. Иисус удивился такой просьбе и понял, что они не уразумели об этом. Если в воде растворилась соль, то она в воде, а вода в ней. Соленая вода может засолить огурцы, а несоленая не имеет такой возможности. Читайте мои труды. Только они дают правильное понимание мироздания.